говорит Радио Свобода. У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Здравствуйте. В эфире Радио Свобода, программа «Энциклопедия русской души». Наши гости Дмитрий Дебров.
Здравствуйте.
Его представлять не надо. Здравствуй, Дима.
Здравствуйте.
Главный продюсер реалити-шоу «Дом-2» на канале ТНТ Алексей Михайловский. Здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте.
И обозреватель Первого канала Павел Шеремет. Здравствуйте, Павел.
Здравствуйте.
Тема нашей передачи — «Загадки телевидения». Ну, конечно, мы поговорим не только о загадках, мы поговорим, я думаю, и о разгадках. Дорогие наши слушатели, звоните нам. Это прямой телефон прямого эфира. 8 800 222 12. Причем бесплатный звонок это. Пишите нам на наш пейджер в Москве 96143, в Петербурге 740-49-40, абонент «Радио Свобода». И, конечно, в конце сообщения поставьте свое имя, свой город, чтобы нам был, вы были ближе. Ну вот, загадки телевидения. Я знаю, что однажды, не так давно, Дмитрий Дебров решил написать книжку про телевидение, которая, по-моему, еще не написана. Но первую главу он мне читал. Глава была интересная, называлась она «Раб лампы».
Лампы, точно.
Точно. И ты там рассказывал о том, каким образом ты видишь телевидение. Вот расскажи нам немножко о том, что такое телевидение для тебя.
Телевидение для меня — это эгрегор, это призвание, это моя жизнь. И надо сказать, что когда мне было года 3-4, книги составляли такую неотъемлемую часть моей жизни, как, например, постель, игрушки. Здесь не было ничего сложного, потому что, как, может быть, ты знаешь, мой папа был деканом филологического факультета университета, поэтому книжка — это естественно. Но было что-то восхитительное. Это был телевизор. Все свое детство я просидел перед экраном. И так навсегда, значит, эта странная профессия вошла в мою жизнь. Потом меня еще папа привел впервые в 6 лет в телестудию. Я был потрясен этими никелированными монстрами, этой машинерией. Я смотрел и понимал, что, кажется, это и есть то самое, к чему стоит стремиться.
Ну, а... И ты никогда не разочаровывался?
Никогда, ни секунды. Ни тогда, в 65-64-м, глядя на жуткие, значит, эти картинки, ни сегодня.
А почему все-таки вот это призвание для тебя является не только профессией, но почему это еще и вдохновляет тебя? Вот где ты там зажигаешь? И что тебя зажигает? Ну, помимо вот этих всех... монстров алюминиевых.
Надо сказать, что они.
Все-таки они.
Надо сказать, что первые 6 лет работы в штате, в Останкино, в Сагалаевской молодежке, я проработал как режиссер. И это были счастливейшие 6 лет моей жизни. Мне нравится и то, когда на электрическом поле вдруг образуются странные геометрические фигуры, они рождают текст несочетаемые предметы вдруг сочетаются в несочетаемых условиях.
То есть это называлось бы в литературе сюрреализм, правда?
Я бы так и сказал, будьте бретоном.
Да, будьте бретоном, да.
Вот, и это. Также мне нравится и работа ведущего. Мне страшно нравится работа компьютерного дизайнера. Я обалдеваю от работы продюсера. Я ведь 8 профессий поменял за последние 15 лет на телевидении. И мне все это страшно нравится.
Ты как-то мне сказал однажды, что для тебя телевидение и твоя роль на телевидении – это чистая слава. Помнишь, был такой разговор?
Чистая слава.
Чистая слава. Вот ведущий, что такое ведущий? Это чистая слава. То есть тот человек, который прежде всего получает в качестве зарплаты славу.
Надо сказать, что это несомненная, что ли, его профессиональная оценка. Ведущий, не достигший признания, скорее всего, профессионально неподготовленный ведущий. И это очень важно, поскольку телевидение – это же ведь не искусство. Телевидение с легкостью возьмет и кино на вооружение, и литературу даже бывает. А просто телевидение – это такая не биологическая форма жизни.
Не биологическая.
Не биологическая форма жизни. Ведь, понимаешь, что завтра сделает адвокат Таразини, и как на это отреагирует просто Мария, для обитательницы квартиры номер 38 по улице Чапаева в городе Уфа, Ревякиной Марии Павловны гораздо важнее, чем то, что произойдет в жизни у ее реального соседа по лестничной клетке. Как сегодня Катенька Андреева выглядит, во что она одета сегодня в 9 вечера. Это такое же важнейшее обстоятельство жизни простолюдина, как и то, во что будет одет ее собственный зять. Кстати, второе волнует ее меньше.
Слушай, а вот это все, что небиологическая составляющая жизни нам дает, она, вот эта составляющая, она нашу жизнь расширяет, делает ее волнующей, прекрасной и замечательной, или, наоборот, все-таки лучше бы нам сосредоточиться на зяте и реальном соседе?
Ужас наш в том, что нам никто не дает выбора. Телевидение – это часть нашей жизни, это так, как Гутенбергов станок полностью переделал цивилизацию, когда там, 600 лет назад. Надо иметь в виду, Витюша, что кто может похвастаться, ну, мы здесь сидящие можем, а кто может похвастаться в городе Ростов-на-Дону, что видел Путина? Да никто. А почему они думают, что он есть? А его же по телевизору показывают. Вот и получается, что город Хабаровск полагает по-прежнему, что он часть России, потому что Россию показывают по телевизору. Получается, что нами правит электрический образ. И еще одно. Многие думают, что телевидение нужно за тем, чтобы расширять горизонты. А ведь там есть еще одна важная функция. Это функция собирания, собирательства в цивилизацию. Функция собаки Коли, которая стадо потребляет. Должен обязательно, простолюдин должен понимать, где-то далеко-далеко в Москве до утра не гаснут огни в Кремле. Некто добрый, умный, трезвый, даже не курящий, собирает министров, которым сды не берут. И говорит, а много ли теперь газу пенсионерам будет? Много, а все же недовольно. Вы же делаете все для того, чтобы им больше газу было. Непременно. И они берут под карандаш его мудрую запись. Без этого не будет у нации образа отца. А нам без отца, товарищ, нельзя. Мы тебе не англичане.
Ну, кажется, как раз на информационных каналах образ отца все больше и больше становится реальным образом. Павел, а если говорить о загадках телевидения, куда же делась настоящая информационная программа? Почему они заменились, ну, прямо скажем, песней о любви к отцу?
В отличие от Дмитрия, я пришел на телевидение не из творчества, а из банка. Я банкир по образованию, и очень холодно и прагматично относился к пространству телевизионной жизнедеятельности. Когда за эти 15 лет, что я занимаюсь телевидением, я попытался перепробовать и поменять множество телевизионных профессий. В какой-то момент даже подумывал стать телевизионным режиссером, но вовремя Бог меня остановил, и я понял, что только журналистика, телевизионная журналистика, политическая публицистика, и вот это то, что доставляет мне истинное удовольствие. На геометрические фигуры на серебристом экране не вызывают у меня никаких, не вызывают таких же сильных эмоций,
но это
как так хитро заплетенные в предложения слова. И, к сожалению, сейчас не самое лучшее время для вот моей этой страсти.
А чего ж это так-то?
Поскольку теперь то, как эти слова расставлены в предложении, не зависит, собственно, от человека, который ставит подпись под этими словами. Это зависит от других людей, из других мест. Эти мысли, они навязываются, ты можешь их одобрять, можешь не одобрять, вот. Ты можешь выдавать эти мысли за свои, пожалуйста, никто не претендует на копирайт, вот. Но тем не менее, все, кто эти мысли произносит, они знают, что это не есть то, за что бы они кровь проливали. Или,
но зато им прольют кровь, да, если они с этими мыслями не согласятся.
С другой стороны, нельзя, наверное, предъявлять по гамбургскому счету претензии информационному телевидению, если выглянуть в окошко и увидеть, что, в принципе, и в других сферах нашей жизни люди слабы и отступили с завоеванных 15 лет назад позиций. Если такая уродливая Госдума, если такие серые, блеклые, невыразительные политики, то что можно ждать от телевидения, которое само по себе не меняет на эту жизнь, а просто может ее отражать или корректировать?
Мы продолжим через 30 секунд.
Корреспондентский час «Радио Свобода». В эфире Благовещенск, Антон Лузгин. На минувшей неделе...
В эфире Ставропольский край, Лада Леденева. Льготное лекарство...
В эфире Нижний Новгород, Олег Родин. Квитанции с новыми...
В эфире Подмосковье, Вера Володина.
От Брянска до Южно-Сахалинска и от Уренгоя до Сочи наши корреспонденты рассказывают о том, что волнует людей больше всего. Корреспондентский час радио «Свобода» выходит в эфир в субботу и в воскресенье в 9 часов утра. Время московское. Слушайте радио «Свобода».
Напомню, что в эфире «Радио Свобода» программа «Энциклопедия русской души» в московской студии, автор-ведущий Виктор Ерофеев. Еще раз всем здравствуйте. Сегодня у нас в гостях Дмитрий Дибров, главный продюсер реалити-шоу «Дом-2» на канале ТНТ Алексей Михайловский и обозреватель Первого канала Павел Шеремет. Тема нашей передачи, если еще кто не понял, «Загадки телевидения». У нас звонит Сергей из близкой Дмитрию Деброву Ростовской области. Да, Сережа, слушаю вас.
Я звоню, это земляк Геннадия Петровича Малахова. Это единственная передача о здоровье, что еще можно слушать. Остальное все первое время чумы. Всех независимых передач у нас из газеты осталось, новая газета, Радио Свобода, Эхо Москвы, но я не знаю, Эхо Москвы где она принимается, в Москве только и больше нигде. Народ ничего не знает, слушает 2-3 канала в провинции. Это знает в правительстве прекрасно и этим пользуются. И вот бабушки идут голосовать, мы за Путина, идут на костыли, он нам пенсию, никто ничего не знает, что происходит. Идет кошмар, 15% в роскоши купаются, остальные последний хрен доедают.
И Сергей, что делать-то будем? Что делать будем?
Что делать будем? Нету никакой гражданской позиции. Все боятся криминалов. Вот эту Политковскую убили. Григоренко?
Литвиненко.
Ну все, это ж прекрасно знаешь. Завтра будешь ты следующий. И все знают, что у всех семьи. И вот ваши присутствующие на телевидении, они знают, что слово лишнее нельзя сказать. И все стараются сделать хорошую мину при плохой игре. А нету никакой гражданской. Все боятся.
Понял, Сергей, я понял. Так, ну, Павел, ну что можно сказать? Согласны вы с тем, что говорит наш уважаемый ростовчанин?
Конечно, я полностью согласен. Что касается информационной или политической журналистики на телевидении. Но, опять же, когда-то, не так давно, 15-10 лет назад, журналисты были властителями дум, а это не совсем правильно. Все-таки властители дум, это там, философы, политики, мудрецы. А журналисты это просто те, кто фиксирует эти вот мудрости чужие. С того момента, когда мудрость, смелость, гражданская позиция ушли из важных сфер жизни, из политики, из общественных каких-то отношений, это постепенно и угасло на телевидении.
Алексей, а вы согласны с тем, что, с моей мыслью о том, что не каждый ведущий выступает в роли мудреца, и иногда странно, что вот ведущий, он такой знаменитый, он такой прекрасный, ему звонят из газет «Коммерсант» и спрашивают, а что, кто победит завтра «Спартак» и «Динамо», и он так отвечает, а зачем, с чего бы это, он же не мудрец, он же не Алексей Федорович Лосев, да, покойный. Вот как вот эта трансформация, вот загадка, ну хорошо бы сказали, ну ладно, он ведет, он там хороший диктор, хороший комментатор, все. Вот это вот передвижение мудреца по проволоке в сторону телевидения к экрану, или вернее, вот передвижение ведущего в сторону мудреца, наверное, одно и то же. Как вот вы вот для себя в жизни это определяете?
Я для себя определяю это следующим образом. Нету для меня ни одного мудреца в телевидении, и вовсе не потому, что я в нем работаю и достаточно хорошо его знаю, и знаком с многими мудрецами, которые хотят таковыми казаться. Мне кажется, время мудрецов, которые могли бы что-то вещать и чему-то учить, оно закончилось. Люди сознательно выбрали для себя анализ происходящего самостоятельно, даже если они о нем не говорят. Но просто в какие-то сказанные слова, хоть и мудрые иногда, наверное, вряд ли кто поверит.
Понятно. Вот еще до передачи, разговаривая с Павлом, вы немножко усомнились в его правоте, когда он сказал, что «Дом-2» — это развлекательная программа. Расскажите, пожалуйста, почему?
К «Дому-2» вообще нет однозначного отношения у людей. Это хорошо, и я считаю, что этот проект уникален тем, что нету людей, которые, во-первых, не знают про то, что это такое, вот, и нету людей, которые бы относились равнодушно. С отрицательным знаком, с положительным разницы не имеет никакой. Просто он не совсем развлекательный, потому что это не сказка про красивую жизнь, не сериал про просто Марию, про которую здесь уже говорили. Мы показываем жизнь и отношения молодых людей такими, какими они, наверное, и существуют в жизни, в той, которую
ничего
мы с вами
не корректируете.
Видим. Ничего не корректируем, потому что ни к чему это хорошему не приводит. Это вот все равно, что выступать в роли мудреца. Да эти люди молодые, моложе нас с вами, серьезно моложе, гораздо лучше в силу своего максимализма знают, как им себя вести. И даже если нам это поведение не нравится, мы не вправе с этим не соглашаться и не вправе указывать им что-то, и тем более не вправе запрещать.
Алексей,
что...
а вот у меня, вы знаете, все говорите интересно, вот у меня есть как бы двойное мнение о молодежи. С одной стороны, я понимаю, что они свободнее многих из нас, круче, веселее, и вообще, наверное, жизнь у них будет складываться удачно. Но, с другой стороны, иногда я вижу таких вот бритоголовых, мрачноватых юношей, которые куда-то там на марше собираются, ну и так далее, и так далее. Вот вы уже какой год ведете «Дом-2»?
Третий.
Вот какое мнение о российской молодежи у вас сложилось через эту программу? Знаете, у нас есть надежда на молодежь.
Я бы не стал вот говорить обо всей молодежи, да, потому что, наверное, не имею на это права. Но та молодежь, которая приходит в наше реалити-шоу, и та молодежь, которую я вижу, у меня не вызывает опасений каких-то таких, что все они вдруг станут бритоголовыми. Да бритоголовых не так много, как нам про это рассказывают иногда, и как нас пугают тем, что они выйдут на какой-то левый марш, правый марш. Если каждый день «Дом-2» смотрит примерно 20 миллионов человек, и половина из них — это люди, которым там от 13 и до 18, я уже рад тому, что хотя бы этот час с 9 до 10 они сидят дома, и, может быть, их негативные эмоции каким-то образом выливаются, потому что они
или
смотрят
разряжаются,
или
да.
разряжаются. То они не идут в подъезды и не пьют вино, они не идут к наркодилерам, они сидят и смотрят эту программу, которая, наверное, их заставляет о чем-то думать, соглашаться или не соглашаться, анализировать и смотреть на то, какие вообще могут быть отношения у молодых людей.
Девушка,
и смотрят они потому,
таким,
что эти отношения, которые они видят, очень
какое-то
похожи
вот
на них.
Напряженное лицо.
Да. Дим, ты согласен с тем, что телевидение может просто... Ну, вот как раньше, когда показывали «Великолепную семерку», люди не ходили на крестный ход, а теперь вот не пьют вино, если показывают какую-то красивую программу. Как ты считаешь?
Витенька, ну, нам надо сказать, что Павел не зря нас относит к событиям на телевизионном экране 15-летней давности, потому что это были счастливейшие, там, будем говорить, 10 лет. Ну и страна-то ведь менялась. В 87-м, когда сели ребята во взгляд, телевидение уже не могло остаться прежним. Но эти последующие 10 лет, когда это было царство свободы телевизионное, могу сказать, расстояние от мысли до экрана воплощения не составляло порой и дня. Значит, о деньгах никто не думал, почему-то они были всегда на телевидении. Правда, странно. Кроме того, мы были вправе ожидать умных, борьбы идей, и в самом деле борьбы искренней. Да, но знаете, какая вещь? Теперь мы можем сказать, да просто это было исключение. Правило, скорее, сегодня таково, каково оно было и в 60-х годах. Всего 2% мыслящих людей превращают телевидение в пределы церкви, вам вон для проповеди. А 98% превращают телевидение в придаток местного борделя. Интересно, что слон действительно напоминает телеграфный столб, напоминает змею. В равной же мере слон может напоминать и котел. Все зависит от того, за какую часть слона ты берешься. Однако он ничто в отдельности.
Давайте послушаем,
так и с молодежью.
Вот, послушаем Николая из Смоленской области. Нам сегодня с периферии звонят.
Это делает нам честь.
Да, Николай, ваша позиция по отношению к сегодняшнему телевидению?
Я сначала хочу лично обратиться к Шеремету, потом сказать о том, что для меня значило телевидение за границей и о том, что оно значит в России.
Давайте, значит, обращайтесь.
Уважаемый Павел, вы однажды пошутили, посмеялись над государством, перешли границу литовско-белорусскую перед телекамерой, и государство это оскорбили. И вот оно злобно ответило. Оно сделало с тех пор настоящую границу, понимаете? Там нет трех рядов колючки, как было в СССР. Но культурный металлический заборчик они поставили и кое-что еще. Так что шутки бывают жуткие, вы так больше не шутите. Вы там проехали раз, и все. А людям еще, может быть, там придется и ездить. Вот.
Понятно, Николай, я понял.
За границей для меня телевидение что значило? Окно в страну. Так было в Польше, в Литве, в Швеции, в Финляндии. Ну, чисто познавательно. А вот в Норвегии я от телевидения получал удовольствие. Там были две блондинки-ведущие. Новостей. И мне было абсолютно все равно, что в новостях говорят, что я понимаю там что-то, что я не понимаю, кроме картинки. Я смотрел на них.
Николай, я чувствую, вы любите блондинок. Павел, какой ответ можно сказать нашему славному пограничнику Николаю, который стоит на границе в Смоленской области?
Мне очень жаль, конечно, что после моих репортажей с белорусско-литовской границы ему стало сложнее совершать те или иные операции. Но я могу сказать, что и до этого случая, и после этого случая, и из-за шуток в эфире, и просто из-за профессиональной деятельности в Беларуси очень много телевизионных журналистов российских пострадало, и не только российских, поэтому это никак не связано, я думаю, с нашей деятельностью. Но вот, кстати, мы живем в рамках одного союза, Россия и Беларусь, и жалуемся вот сейчас на то, что политическая телевизионная журналистика в России в упадке, и больше пропаганды, чем информации. Но если посмотреть на соседей, на наших братьев, и посмотреть их телеканалы белорусские, то очень быстро понимаешь, что...
Захочется назад в Россию.
Да, даже маленький кусочек вот этого, глоточек вот этого воздуха, это намного ценнее, чем вот эта вот брюква, свекла, километрами, часами, вот эти бравурные песни, эти репортажи с полей. Вот уже где зазеркали, так зазеркали.
Так что надо туда съездить и потом вернуться уже радостно.
Знаете, проблема российского
телевидения. Как поляки ездили, да, в Советский Союз и возвращались, и понимали, что живут не зря.
Не так страшно сейчас, что происходит на российском телевидении. Действительно, есть сферы там развлекательные, музыкальные, документальное кино в какой-то степени, которое мощно развивается. Жалко вот публицистику, новостей, но мы все довольны, сыты, и в этом может быть проблема.
Мы выходим уже на новости. Скажу в качестве анонса, что 25 ноября в 21 час и в воскресенье в 2 часа ночи повтор программы «Дороги свободы». Там будет о 15-летии российской правоохранительной системы. Вопрос, была ли реформа. Ну а мы на волнах «Радио Свобода» завершаем первую часть программы «Энциклопедия русской души», которую веду я, Виктор Ерофеев. У нас в гостях Дмитрий Дебров, Алексей Михайловский и Павел Шеремет. Тема передачи «Загадка телевидения». Мы продолжим после краткой сводки новостей.
В Москве 18:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Азербайджанская оппозиционная газета «Азадлык» выселена из здания в центре Баку. По решению суда из здания вывезено также имущество партии Народного фронта и информационного агентства «Туран», сообщает корреспондент «Радио Свобода». На Украине сегодня день памяти жертв голода и политических репрессий 30-х годов. По разным оценкам, тогда погибли до 10 миллионов украинцев. Власти Чечни опровергают сообщение о задержании группы сотрудников австрийской телекомпании ОРФ. В пятницу австрийские СМИ сообщили, что в Ачхой-Мартане были ненадолго задержаны три сотрудника ОРФ, снимавшие в Чечне фильм. Прокуратура возбудила уголовное дело по статье «Хулиганство» в связи со взрывом в общежитии МГУ на Воробьевых горах. Пострадавших не было. После взрыва в здании был обезврежен еще один подозрительный предмет. Его фрагменты переданы на экспертизу. В Цхинвале прошла церемония инаугурации Эдуарда Какуйты, переизбранного на второй президентский срок 12 ноября. Сегодня же власти непризнанной республики сообщили об обстреле приграничного с Грузией села Дминис, расценив это как очередную провокацию. В Тбилиси информацию не комментируют. В Сербии задержан участник покушения на премьер-министра Зорана Джинджича в марте 2003 года. В Варшаве прошла акция солидарности с голодающим в тюрьме уже 36-й день бывшим кандидатом на пост президента Белоруссии Александром Казулиным, у которого сегодня день рождения. В Литве задержан иностранец, подозреваемый в шпионаже. Литовское радио сообщило, не приводя подробностей, что задержание было проведено в ходе совместной операции спецслужб Литвы и Польши. В Ираке уничтожена группа боевиков. Как сообщает американское командование, недалеко от Багдада произошли два боевых столкновения. Убиты 22 повстанца.
На волнах Радио Свобода мы продолжаем передачу «Энциклопедия русской души». У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Всем мой пламенный привет. Сегодня у нас в гостях Дмитрий Дебров, главный продюсер «Дома-2» Алексей Михайловский и обозреватель Первого канала Павел Шеремет. Тема нашей передачи – «Загадки телевидения». Нам можно звонить по телефону 8 800 222 12. Нам можно писать на пейджер по телефону в Москве 96143, в Петербурге 740-49-40, абонент радио «Свобода». Пишите, звоните. У нас вот звонок есть из Владикавказа от Иосифа. Иосиф, мы вас слушаем.
Да, добрый вечер.
Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте.
Ось, Владикавказ, Химвал, вас беспокоит.
Очень приятно.
Вот телевидение, как понять, выполняет заказ глобализации или у него более приземленная задача? Как-то я спрашивал передачу «Поговорим с друзьями о России», и мне там честно ответили, что от шиллеровские времена это слабо для современного телевидения, когда оно могло взять в руки меч и перо и призвать порог к суровому суду. Далее, что можно?
Интересно, сказать? Иосиф, вот интересно.
Выражение непризнанное, кем непризнанное, как непризнанное. Можно же какую-то детализацию, уточнение дать. Когда-то Советский Союз был непризнанным, и колониальная система так называемого империализма со временем изменила свои государственные границы.
Спасибо, Иосиф, спасибо. Вот Дима тут восторгался звонками на нашу программу. Наши слушатели действительно лучшие слушатели в мире. Но вот посмотри, Дима, вот Иосиф, Владикавказ, а ведь интересуется проблема глобализации. Нет там, чтобы действительно спросил то-то, другое, какие-то подробности. Вот. А вот зато Анастасия Назарова к тебе более строго относится. Ну, не так было уж строго, но тем не менее. Дмитрию Деброву, вы поклоняетесь Катеньке Андреевой, потому что вы одного поля ягода с ней. Вы страдаете нарциссизмом,
так,
как многие бывшие НТВшники. От этого, угу, слушай внимательно, пострадали, слушайте, миллионы телезрителей. И подпись Анастасия Назарова.
Как писал мой великий, любимый мной великий поэт Саша Черный, милый, милый киевский гимназистский. Значит, большое вам спасибо, Настя, за такой вот синонимический ряд, который вы меня поставили с Катенькой. Я действительно чрезвычайно ценю этого человека, не подумайте ничего. И не за нарциссизм. Мне кажется, вы тоже любите себя, Настя. Просто, может быть, у вас меньше для этого оснований, чем у Кати. Я Катю действительно страшно ценю и улучшу, любой момент улучшаю с ней поговорить, потому что этот образованный человек из академической семьи представляется мне образцом того, как должен строиться женский мозг. Она, не, как бы сказать, этот мозг не так сух на продукцию, как наш мужской, и тем не менее, это как раз то самое, что сдобрено интуицией, проницательностью и тончайшим юмором. К несчастью, программа «Время» не дает возможности вам, Настя, увидеть этого человека, как он есть. А вот у меня такая возможность есть, и я ее очень ценю. Теперь, что касается этого, ведь я хотел бы вот что сказать. Ну, очень трудно нам, не знаю, может быть, коллегам легче, мне было бы трудно влазить в проблемы Грузии, непризнанной республики, боюсь, что это отдельная профессия, отдельная тематика. Я бы вообще хотел бы заявить, что Конечно, слушатели в основном крутятся вокруг цензуры, не цензуры политических программ. Это потому, что по инерции от этих 15 лет, о которых упоминал Павел, осталось ощущение, что телевидение может еще учить нравственности, политики и так далее. Но в том-то все и дело, дорогие друзья, что, на мой взгляд, главная проблема человека совсем не в том, крадут или нет в Кремле. Главная проблема человека в нем самом. В том, что Маркс характеризовал как разницу между сущностью и существованием.
Ты прав абсолютно, понимаешь? Первая проблема человека в нем самом. Но вторая проблема – крадут ли в Кремле?
Это от нечего делать. На самом деле, то, что Антон Павлович Чехов описал в «Даме с собачкой», гораздо важнее и страшнее для жизни каждого из наших слушателей в отдельности, чем то, что там это завтра... Этот, как его...
Димочка, ты мне напоминаешь философа из сборника «Вехи», которых я очень ценю. Они сказали, они тогда занимались марксизмом, а потом перешли к идеализму. Они сказали, что материализм, ну его к черту, и разоблачили его целиком и полностью. Потом сказали, что «Дама с собачкой», «Анна Каренина», «Поезд» и другие самолеты, которые ее давили, они ценнее. Я с тобой полностью согласен. Но иногда все-таки тоже подступает какая-то волна.
На мой взгляд, если уж критиковать отечественное телевидение, как сборище проходимцев и нарциссистов, вот какими мы являемся, значит, там на НТВ, то, может быть, и вот за что. Пропагандируется помимо воли. Пусть бы никто не подумал, что есть какой-то черный синклит, который, значит, как правило, это евреи, какие-нибудь армяне, там, ну, цыгане, гомосексуалисты, собравшись вместе, значит, пичкают инструкциями телевизионщика. Это происходит как-то самостоятельно, стихийно. Пропагандируется следующий набор ценностей. Успех любой ценой, деньги, слава и роскошь. Собчак и Дженнифер Лопес гораздо интереснее и важнее, чем твоя собственная жизнь, например, в городе Краснодар или Новосибирск. А вот это гибельно. Может быть успеха любой ценой. Успех может быть только созидательным путем, больше никаким другим. Роскошь – ничто. В свою тоску ты возишь в собственном Мерседесе. Посреди Парижа ты можешь выйти на Луну от неразделенной любви. Посреди Харькова находиться в самом румяном состоянии духа. Как писал мой твой великий друг Гребенщиков в последнем альбоме, «Я был на Ибице, я был в Кремле, я понял, все дело во мне». А вот этого не пропагандируется.
Слушай, я вот когда тебя слушаю, во-первых, я подумал, почему бы тебе на телевидении не устроить именно программу такую, что все дело в тебе или во мне,
или в нас.
Видите,
у нее будет маленький рейтинг, вот, и меня опять закроют.
Это такой маленький рейтинг. Почему у хороших программ маленький рейтинг? А все-таки «Дом-2» имеет огромный рейтинг.
Ты еще с «Фабрикой» это сравни.
А можно не согласиться с вами немножко? Я как раз считаю, что программа «Дом-2», она и призывает думать о себе и искать проблемы в себе, потому что она показывает проблемы людей абсолютно реальных, такие, которые тоже живут там где-то в Новосибирске и ни разу не видели Путина. Да и, наверное, это не самое главное для них, потому что для них, кто смотрит «Дом-2», самое главное то, что они видят своих сверстников и обращают внимание на свои проблемы. Программа «Дом-2» выходит в 21 час, конкурируя по доле с программой «Время». И периодически у нее выигрывает. И рад ровно не потому, что это программа «Время», а потому что чем меньше молодых людей в стране думает о глобальных проблемах этой страны и мира, тем здоровее страна. Пусть они думают о себе, каждый по отдельности, о своей жизни, заботятся о своих отношениях, и тогда страна будет здоровой, вне зависимости от того, будут меньше воровать в Кремле или больше, потому что мы никогда не сможем на это повлиять. А вот на свое собственное «я», на простейшие, но самые важные отношения мужчины и женщины, которые, по большому счету, никто не учил настроить никогда.
Да, вот это правильно.
Нет, ну вообще, на самом деле, вы знаете, имея некоторый международный опыт, должен вам сообщить, что когда в газете «Le Monde», главной газете Франции, появляется заметка, где критикуют Ширака, из Елисейского звонка раздается звонок и спрашивают: «А что, у вас что-то там не в порядке?» И это не в порядке не значит, что они «Le Monde» дадут денег много и все. Ну, просто волнуются так вот. Вроде все нормально, во Франции идет нормальная, спокойная французская жизнь. И вдруг на президент... Я когда об этом узнал, у меня друзья в этой газете работают, и, кстати, друзья, которые очень жестко относятся к России, сегодняшнему положению в России. Но когда я это услышал, я сказал: «Ну хорошо, да, но тогда почему же там можно, а здесь нельзя, или здесь можно, а там нельзя?
У нас здесь есть только одна фундаментальная проблема устройства российского телевидения. Такая системная ошибка, сбой такой. С одной стороны...
Вот пошли уже загадки.
Да, которая нас мучает. Да? С одной стороны, мы за высокое, светлое, и общество требует от телевидения просвещения. А с другой стороны...
Течет кровь и вопли.
Все телеканалы, да, выстроены вот в эту шеренгу и на равных условиях воюют за выживание и за рейтинг. На самом деле, ведь в чем отличие европейской, западной модели от той, которая пока еще существует у нас? Что на западной модели там многообразие форм, и там есть возможность выбора. И там есть общественные телеканалы, которые несут общественную нагрузку. И поэтому они могут себе позволить низкорейтинговые программы, но общественно значимые. И есть коммерческие каналы, которые не имеют никаких там особых условий, но зато могут себе позволить чуть-чуть больше того, что могут позволить себе общественные каналы. У нас же все как бы вот пожирает вот один этот пирог. Ну, кто-то чуть ближе к столу с этим пирогом, кто-то чуть дальше.
Причем-то смешного одинаково. Да. Уже даже танц в одно и то же время.
Кто-то руку просунул, да, а кто-то с ножом себе кусок вырывает. В этом вот фундаментальная такая проблема.
Как человек, который проиграл на последнем ТЭФе.
Вот, я тоже проиграл. Вот, два проигравших.
Да, два проигравших. Должен заметить, что, во-первых, было не больно, потому что конкуренты были замечательные, и, конечно, хотелось, чтобы они выиграли. Но, с другой стороны, когда я там сидел, и мне, знаете, что понравилось телевизионных людей? Их же было много там. Все-таки удивительная энергетика. Хорошо одет, нормально ведут себя... Тина была хорошая, Канделаки. Ну, в общем, все было хорошо. Но, с другой стороны, я подумал, что телевидение – это море неиспользованных возможностей. Море неиспользованных возможностей. Потому что с такой энергетикой, я не скажу с умом Сократа или Платона, но все-таки вот эта живость есть. Можно было, наверное, ставить перед собой серьезные задачи, не обязательно на политическом поле, которое, видимо, сегодня обслуживается другими людьми. А вот, ну, я не знаю, вот в области просто... Вот сказать, ведь все-таки телевидение, я не знаю, сейчас Алексей согласится или нет, немного идет за своими зрителями, потакает им. А вот если немножко забежать вперед, как это требует литература, что бы тогда случилось?
А я не соглашусь с этим, потому что я считаю это чистой утопией. Не может телевидение никуда забежать, потому что после того, как оно забежит, все начнут путать просвещение с пропагандой, как уже сейчас путают. Вот любой забег, он этим и закончится. Мы не можем себе позволить, да и, в общем, не надо хорошую мину при плохой игре строить, что мы все там за мир во всем мире и за общечеловеческое счастье. Каждый лично из нас преследует свои цели в этом телевидении, свой личный пиар, славу, деньги, как угодно. Но все мы, работая в масс-медиа, в СМИ, мы все игроки рекламного рынка. Хорошо это или плохо, время нас рассудит. Но других условий для существования у нас нет. Поэтому мы должны и вынуждены производим тот продукт, который людям нравится. Другое дело, как мы это делаем. Вкладываем, можем ли мы, имеем возможность или желание вложить в него что-то, что мы хотим сказать, что, на наш взгляд, возможно, может заставить хотя бы людей думать. Не просто повлиять на что-то. Я не считаю себя вправе взять и повлиять на чьи-то умы, какой-то идеи. Да? Я предлагаю людям выбор хороших отношений и плохих, грязи и чистоты, свободы и несвободы. А они сами выберут, что им нравится.
Понял. Ну, вообще, еще раз, как проигравший, скажу, что когда 5 лет назад я затевал «Апокриф», все говорили, что это не получится, собрать такую умную программу. Да, рейтинг, ну, рейтинг культуры, нормальный рейтинг, я доволен. Кстати, смотрит по стране огромное количество народа. Но я вот думал, не получится. А все говорят, да ну не может быть, ну что это за консолидация интеллигента? Да это уже давно-давно отгремевшее, это только в 19 веке Чехов с Толстым иногда встречались, чтобы посплетничать о Горьком. В то же время получилось все-таки что-то, хотя ТЭФИ мы и не выиграли. Давайте послушаем Владимира из Московской области. Володя, здрасте, ваше мнение о телевидении?
Здравствуйте. Да. У меня три мнения, давайте. Можно мне их все высказать?
Так тише сделайте радио и говорите. Коротко. Да, вы радио приглушите, а то слышно.
А у меня радио не работает вообще.
А оно там что-то булькает у вас, но не важно, говорите.
Значит, первое мнение, значит, как бы загадка только телевидение. Понимаете, что в малых, средних городах, в поселках, в деревнях альтернативы телевидению нету. Там нет ни общественной, ни публичной жизни, и очень как бы культурной жизни в таком зачаточном состоянии.
Согласен.
Это первое мнение. Второе мнение. Значит, сейчас на телевидении очень много цинизма и отсутствия сострадания. Сейчас поясню, конечно, что я имею в виду. Цинизм – это вот большинство людей, которые работают на телевидении, говорят, вот мы в таких условиях находимся, что нам надо зарабатывать деньги. Да, и делаем то, что как бы за что платят деньги. То есть, получается, лучше есть, быть прикормленным, есть руки, чем пытаться эту пищу себе найти. А сострадание отсутствие показывает сюжеты про больных детей, про бездомных детей. И очень много криминального как бы темы в телевидении, да? И во всем этом не видится роли государства. В чем дело-то? Вот просят помочь людей, сострадание вызывать у людей, а вот где государство с тем большим стабилизационным фондом, где непосредственно его роль была, нет вообще.
Государство так, никогда это... не будет вам сострадать, Володя, это уж точно.
Нет, но это же телевидение, это же общественное мнение должно быть, правильно ведь?
Это верно.
Оно тут... должно где-то показывать себя-то, как государство, да. Вот, и последнее, значит, после 90-х годов телевидение стало у нас очень хорошо в стране развиваться. И мы пошли по как бы пути, который проторен Западом. Мы стали производить программы на потребление. В основном покупая западные программы и их распространяя через наши сети телевизионные. И что мы видим? Что у нас общество потребителей в основном преобладает. То есть не то, чтобы созидать и самому себя как бы пытаться обеспечить. Мы ждем, когда нам кто-то когда-то чем-то поможет.
Очень
вот большая точно. Проблема.
Володь, спасибо вам большое. Вот умные у нас слушатели, умные.
Вот я согласен,
бы, да, вот Павел
что заклеймите вот вас, Виктор, Дмитрия, Алексея и Первый канал, это очень милое дело. Действительно, нужно жестко держать за горло этих телевизионщиков, чтобы не выпендривались, и клеймить их вот, от имени обманутых вкладчиков.
Вкладчиков, сказать, в, обманутых, знаете, сидящих, ну, вкладчиков, сидящих да, на спальне и созерцающих Деброва.
Дмитрий не даст соврать, что в какие-то минуты его творческой биографии именно зрители гробили его просветительскую миссию, потому что вот он на Первом канале ввел прекрасную программу, и вот придет человек великолепный, умный, интеллектуал, но не так известен, как поп-певец какой-то. И рейтинг сразу в 2-3 раза меньше. Придет поп-певец, вроде и скажет всего одну какую-то корявую мысль, а рейтинг в 3-4 раза выше. И получается, что сами зрители голосуют своими кнопками, и сами зрители во многом определяют...
Так что загадка телевидения в наших слушателей.
Вы злитесь иногда, Дмитрий, да, на своих зрителей?
Нет, я уже давно-давно, Паша, остановился в этом
разрушительном...
Да, сначала да. Честно сказать, Витенька, я не больше злился, чем я злился на окружение моей юности. Оно все состояло из коммунистических, ну, партнеров, этих лекторов общества знаний и так далее. От них отвратительно воняла рыба, они носили серые пиджаки с темно-синими рубашками, зелеными галстуками. Со временем я перестал это делать. Я теперь понимаю, что это только так, как есть, и больше никак.
То есть Бог сказал так и так. Но с другой стороны, вот Белинский, когда дошел до мысли Гегеля, что все реально разумно, и перестал быть диссидентом, а потом все-таки соскочил с катушек и помчался
полагаю,
дальше.
Я
вот
я все-таки
тут
полагаю,
не выдерживаешь тоже вот этого.
Что где-то далеко-далеко, в Мурманске, я думаю, сидит сейчас 10-летний мальчик. Ну вот прошлый телевизионный сезон, в этом я уже отказался ночью работать. А я вот убежден, что вот он где-то сидит или сидел в прошлом году, и ему наши с Гребенщиковым ночные размышления, глядишь, и дали пищу для самостоятельной работы. Он один на весь полуторамиллионный Мурманск, а на больше я и не рассчитываю. Но этот один мальчик, когда он вырастет,
он станет Ломоносовым.
Я тебе клянусь, он еще, он так просто не сдастся. И вот если он и в самом деле что-то для себя разумное в наших дурацких размышлениях почерпнул, или хотя бы он узнал, в каком направлении он мог бы сам пойти, если бы захотел, я считаю свою работу выполненной. Миллионы людей, боюсь, что это вопрос фабрики звезд, ну не вопрос мной. Только вот единственное, что меняю 16 тысяч зрителей «Фабрики звезд» на одного единственного мурманского мальчика, который сидит и думает, а Шпенглер, надо бы пойти и где-то раздобыть книжку, кажется, это умно, вот то, что сейчас процитировали.
Так, а у нас еще столько стали звонить. А, между прочим, вот посмотрите, какие у нас слушатели. Сергей Митрофанов пишет из Москвы: телевидение, это камертон цивилизации. И ничего, вот так вот взял, написал. И,
вот, такие я люди. Всегда вспоминаю фильм «Москва слезам не верит». Помните диалог вот этого вот оператора? Сначала с матерью, а потом с дочкой. И мне нравится, как в 60-е годы говорили, что, ну, понятно, театр умрет, но телевидение-то останется, и кино останется. А в 80-е говорили, ну, понятно, что кино умрет, а вот театр останется. Так и с телевидением. Сейчас говорят, это камертон. Через 10 лет скажут, ну, это что-то такое, скоро умрет.
На выброс, конечно. Может быть, давайте Петра послушаем из Москвы.
Добрый вечер.
Да, здрасте. Здравствуйте, Петр.
Ну, русская душа. Ну, вот остается только затаить дыхание и перекреститься, да? Ну, что можно сказать? Ну, ведь коррумпированность – это наша эмоциональная черта. Эта коррумпированность, я имею в виду высших эшелонов власти.
Так,
эта коррумпированность создала такое государство, как наше. Именно наше государство не обладает состраданием к маленькому человеку. Обратите внимание, что когда была избирательная кампания Лукашенко, да, то какого-то паренька, может быть, в целях пиар-акции, так сказать, 12-летнего, из которого здесь, в Москве, вытрясали 1 600 000 рублей, повезли на операцию в город Минск. И вторая черта. Ведь белорусы – это тоже русские люди. Я, кстати, сам белорус, да?
Вот когда у меня упало... Петр, это только мнение. Мы не можем на всю вселенную заявить, что белорусы – это русские люди. Тогда можно сказать, что и русские люди – это белорусы. А это уже как-то немножко сомнительно.
Вот ваш имперский шовинизм.
Вот так. Вот, как же, у меня антиимперский шовинизм.
Это нормально, а как русские вот,
белорусы?
Евгений Александрович, наш любимый, писал: хорошие люди, они уси Евтушенки.
Уси Евтушенки. А вот, кстати говоря, Алексей, и на вас тут не только про Деброва написали. Дети не идут в школу, а смотрят вашу мерзость «Дом-2», где плюются, дерутся, а разговаривают так, что звучат одно пиканье. Чему же учит ваша передача, пишет Валентина. Если у вас есть дети, то задумайтесь над своей передачей. Это просто мерзость, пишет Валентина.
Уважаю мнение Валентины, хотя я не согласен с ним. Но не считаю мерзостью реальность. Потому что, наверное, если вы считаете ее таковой, и ваши дети не слушают вас и не идут в школу. Кстати, странно, что они ходят в школу в 9 вечера, да? Вот, не идут в школу и смотрят «Дом-2». Может быть, это все-таки проблема вашего общения с детьми, а не нашей программы. И, может быть, вы не будете им просто это запрещать, а сядете и посмотрите вместе с ними, поймете, что им там нравится, и если вас это не устроит, хотя бы обсудите с ними, найдете возможность контакта с вашими детьми, а не будете сразу строить стенки, вот, на всю оставшуюся жизнь. Мне кажется, так будет правильно.
У нас еще есть и православная часть публики, очень внимательно нас слушающая. Одна из них Наталья. Вот послушайте мнение православной женщины. Ваша ТЭФИ народ презирает. Норкин благодарит Гусинского, который самый ярый из всех ограбивших Россию и захвативших СМИ. Коробки из-под ксерокса с долларами. Помните? Еще Дима переживал больше всех, пишет.
Так я же там и стоял у Белого дома. Да. Это ж...
Делайте выводы, кто вы. Православный человек пишет. Она время она пишет, очень такая, видимо, принципиальный человек, жесткая позиция у нее. Ну, что мы тут скажем?
А почему делайте... православный? Ведь
ну, время от времени у нее...
Она подписала?
Да. Нет, она не... вот сейчас она не подписала, но знакомый почерк.
Понятно,
да.
Понятно.
Ну, кто вы?
Вот о православии, ежели, да, вот тут речь зашла, то... Телевидение вот что должно делать, на мой взгляд, если говорить о, ну, там, категориями нашей конфессии, да? Ведь Бог, как известно, триедин, но ведь у нас же на земле ничего нет. Вседержитель, он и здесь, и нигде, сотворивший все сам, ничто из того, что сотворил. Вот, вот у нас был еще Спаситель, Сын Его, но что мы с Ним сделали, мы знаем. Значит, у нас здесь остается только третья ипостась, Святой Дух. Но Святой Дух сам по себе ходить по земле не может. Промысел Его творится только через людей. Вот телевизионщик как раз тот самый человек, который может лечь катком под барку Святого Духа и по нему может проехать. Это тяжелейшая, между прочим, барка и дальше по земле. Вот когда это делается сознательно, то тогда телевидение то самое, которое вы любите. А когда телевизионщик не служит промыслу Святого Духа на земле, ну вот тогда и получается всякие коробки из-под сердца. Понимаете, какая вещь? Сама по себе коробка – это неплохо и нехорошо. То, что люди будут всегда брать как можно больше у этого государства, которое совсем не уважает, это еще и Кропоткин описывал. Вы так говорите, как будто где-то на Земле существует восхитительная волшебная страна из эпоса Буратино, Красного графа Толстого. И вот по сравнению с этой существующей где-то идеальной страной, наша выглядит уродливо. Дорогие друзья, а где вы другую-то видели? Поговорите вы с американцами, они быстро вам расскажут, как они относятся к собственной стране и сколько там дырок. Поговорите с англичанами, вы услышите, в Швейцарии это прелесть, это чудо. Представляется швейцарцам такой скукой и...
Сколько там самоубийств?
Несовершенным мироустройством.
Поймите,
это только ваша жизнь. Никакие Путины, ни Ельцины, ни Константин Васильевич Черненко не в состоянии помешать им оставаться порядочными людьми. Или наоборот, превратиться
в... Каждый может помешать. Да.
Вот, знаете...
Ты очень интересно сказал, кстати говоря.
Ведь, да. Понимаете, это очень смешно. Вот мы вроде бы такие полновластные, коробки нам носят из-под сердца. Кстати, чего бы это они нам их носили, вы не можете сказать? Может быть, мы все-таки имеем какую-то ликвидную... там, стоимость. И вот мы понимаем, что в честь нас самое высокое сооружение на свете поставили, называется телебашня. Значит, только за тем, чтобы наши физиономии проецировать ваше мировоззрение. А вы знаете, что против нас вы, например, гораздо более вооружены, чем может показаться. Ведь самое страшное оружие против нас до оскорблений, не больше сигаретной пачки. Оно так в народе называется, лентяйка. Вот что бы мы сейчас умного на телевидении не говорили, вот какой-нибудь румяный пупс будет сидеть, бобер такой, знаешь, 10-летний, скажет, пап, можно эти рожи уберу? Ничего не конючит. И уберет ведь одним нажатием руки, он даже кресло не будет покидать.
И будет прав.
Понимаешь, какая вещь?
Это правда.
Это такая хитромудрая штукенция. Это... Ты не можешь давать дидактическую тенденцию, потому что над тобой всегда лентяйка. И ты не можешь совсем уж опуститься до уровня канкана с голыми попами, если ты, конечно, не Тулуз-Лотрек. Ну, потому что все-таки, ну, православные же мы должны же все-таки поспешивать промыслу Святого Духа на земле.
В общем, вы слышали голос соблазнителя Деброва, который сказал, что...
Но это, кстати, говоря, находится. Чедушные тельцы с телевизора.
У тебя действительно может получиться хорошая книга о телевидении. Ты это продумал, и ты знаешь, что сказать православной Наталье. Вот еще Сергей вдогонку пишет. Оставьте вы уповать на провинцию. Нам тут из просвещенного Питера такое во власть пришло, что хоть святых выноси.
Вот опять.
Что ж тогда говорить?
Витя, а можно я спрошу?
А уже мы заканчиваем совсем. Нам уже просто ничего не остается, кроме того, чтобы сказать, что сегодня с 19 по 21 по Москве в эфир «Ради свободы. Итоги недели» ведет программу Дмитрий Волчек. Основные темы в пресс-метром обращении Александра Литвиненко обвиняет, ну, сами понимаете, кого. Ну, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Замечательная, кстати, программа. А тут и про ТЭФИ как раз, где мы, конечно, проиграли. На волнах радио «Свобода» мы завершаем программу «Энциклопедия русской души». Очень жалко, было интересно, мне было интересно. У нас были Дмитрий Дебров, Алексей Михайловский и Павел Шемет. Мы говорили, кстати, с ними о телевидении. Большое спасибо за участие в программе. Координатор программы Маша Абуро, продюсер Олег Львов. Вел программу Виктор Ерофеев. Всего вам доброго. До новых встреч в передаче «Энциклопедия русской души».
Конечно же, мы и Еврокомиссия поддерживаем Польшу.
У Литвиненко были поражены жизненно важные органы. Костный мозг и печень, отказала иммунная система.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Если разные условия, скажите, о каком союзе можно вести речь? Россия выходит из соглашений.
Нидерландский парламент заметно полевел.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11800.